Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в восточных областях Украины на этот час. Итоги сегодняшнего закрытого совещания Верховной Рады Украины. В Женеве 17 апреля начинаются четырехсторонние переговоры по ситуации на Украине с участием представителей США и Евросоюза. Очередные переговоры об организации реверсных поставок российского газа на Украину из Польши или из Словакии. Госдума России одобрила в первом чтении реформу местного самоуправления, отменяющую выборы мэров в крупных городах. Оппозиционные протесты в Киргизии против сближения с Москвой. Петиция в Бундестаг об удалении из центра Берлина советских памятников танков. И Минобороны России запускает сайт о Первой мировой войне в год столетия ее начала. Об этих событиях 16 апреля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. На территории Донецкой области по-прежнему формально объявлена антитеррористическая операция, цель которой – освободить захваченные вооруженными пророссийскими активистами административные здания и отделения милиции. На дорогах большое количество блокпостов, контролируемых пророссийскими активистами. В городах не работают банки, магазины, отмечены многочисленные случаи мародерства. А в самом Донецке сегодня утром неизвестными было захвачено здание городского совета. Как выяснилось позже, это сделали активисты местного отделения пророссийской организации «Оплот». Работа горсовета, впрочем, продолжается в штатном режиме. В целом ситуация в Донецке спокойная, рассказал Марку Крутову донецкий журналист Алексей Мацука.
Вошли 10 человек вооруженные и захватили его.
Была информация, что это люди из харьковской пророссийской радикальной организации «Оплот».
Ну, вроде бы да, но официального подтверждения еще не было. Поэтому, может быть, официальное подтверждение.
Но, по крайней мере, на зеленых человечков из Краматорска и Славянска они не похожи.
Вроде бы нет, вроде бы не они.
Работа горсовета продолжается в обычном режиме?
Да. Вот у нас есть подтверждение, да, что вот лидер донецкого подразделения «Оплот» Александр Захарченко подтвердил, что это общественная организация «Оплот». Причем они без помощи Донецкой республики захватили его.
Какие-то требования у них были?
Проведение референдума об определении Донецкой области, ее статусе в составе Украины. Пока точно нет, ничего не знаем.
Вчера в социальных сетях распространялись фотографии листовок от имени Донецкой республики, в которых всем жителям еврейской национальности предписывалось заплатить некий налог в $50 под угрозой депортации. А сегодня на таких же бланках есть в интернете изображение листовок с требованием бизнесменам сдать то ли по 70, то ли по $20, а всем мужчинам призывного возраста обязательно принять участие в охране захваченной областной администрации. Это все подделки или такие листовки в городе действительно есть?
Мне звонили мои знакомые в синагоге и говорили, что действительно приходили эти люди в масках, вот прям под синагогу, с вот этими бумажками. И предложили им эту листовку, эти люди прочитали ее, отказались в итоге брать, и вот эти в масках приклеили эту листовку к столбу и ушли. Ну, вот это то, что мне рассказали по телефону. Понятно, что очень похоже на фейк, да? Ну, то есть в здравом уме и смысле это вообще выглядит, конечно, все как фейк. Но есть свидетельства очевидцев, что подходили действительно люди в масках, представлялись делегатами Донецкой республики.
Кроме того, что захватили эти люди из «Оплота» горсовет, ситуация в Донецке на фоне происходящего в Славянске и Краматорске относительно спокойная?
Да, абсолютно спокойная, да.
В эфире «Радио Свобода» был донецкий журналист Алексей Мацука. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине, по информации украинских спецслужб, арестовано 23 кадровых офицера Главного разведывательного управления Генштаба Российской армии. Исполняющий обязанности председателя фракции «Бытьковщина» в Верховной Раде Сергей Соболев заявил на брифинге в Киеве о передислокации подразделений национальных вооруженных сил в связи с угрозой военной агрессии России на восточной границе Украины. Сразу после закрытого заседания украинского парламента с Сергеем Соболевым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Насколько велика сейчас угроза введения России и своих войск на территорию Украины?
Уже ввела де-факто войска, хотя она не объявляла войну, так же, как это было и в условиях крымской агрессии, когда точно так же были введены войска в дополнение к тем войскам, которые незаконно вышли из своих мест дислокации в Крыму, где был четкий договор, что они не имели права покидать свои воинские части без разрешения украинских властей. Правда, может быть, они такие разрешения получили от беглого президента в изгнании Януковича, мне сложно сказать, но тогда это только говорит о том, насколько низко пал Путин и его клика. А сейчас у нас де-факто уже введены войска. По информации наших спецслужб, которые объявили ее сегодня на закрытом заседании, уже порядка 1000 зеленых человечков находятся на территории Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей. Новые диверсионные группы пробуют прорываться через кордон или в обходной способ попасть на территорию Украины. Поэтому де-факто войска уже введены, правда, об этом Путин молчит.
В среду в Краматорск и Славянск вошли БТРы украинской армии с российскими флагами. В Министерстве обороны заявили, что это был тактический ход украинских военных для того, чтобы проникнуть на территорию, контролируемую сепаратистами. Что вам известно по этому поводу?
Это была спецоперация проникновения территории, на которых действует бандформирование. Насколько мне известно, все солдаты верны украинской присяге.
На закрытом заседании Верховной Рады не рассматривался вопрос о введении чрезвычайного положения. Это связано с тем, что, согласно законодательству, в случае введения такого режима не могут проводиться никакие выборы и, следовательно, не состоялись бы назначенные на 25 мая досрочные президентские выборы.
Поэтому и не рассматривался вопрос введения чрезвычайного или военного положения на закрытом заседании. Более того, этот вопрос не рассматривался даже относительно того, что это можно ввести на отдельных территориях Украины. На мой взгляд, такое решение, если оно планируется, разумеется, ему должно быть немедленно придана огласка, поскольку такого решения не было, то, соответственно, и не может быть объявлено. Это более того, буквально вчера наш коллега зарегистрировал законопроект, который уже мы пробовали включить в порядок дня. Но, к сожалению, пока что он еще не включен в порядок дня. Это о возможности проведения выборов досрочных, именно президентских, в случае введения чрезвычайного или военного положения на отдельной части или на всей территории Украины. Пока что этот закон не рассмотрен, и я думаю, что без рассмотрения этого закона вряд ли это решение будет приниматься, потому что мы чудесно понимаем, что это цель Российской Федерации – сорвать выборы. А наша цель – это получить президента со всеми полномочиями, поскольку на сегодняшний день исполняющий обязанности президента, согласно Конституции, спикер парламента не имеет целого ряда полномочий, которые ограничены действующей Конституцией. Поэтому мы сделаем все возможно, чтобы выборы эти прошли в восстановленные сроки, чтобы не было никаких вопросов, даже если будет вводиться чрезвычайное положение, это будет урегулировано законом.
Говорил исполняющий обязанности председателя парламентской фракции «Батьковщина» Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На 17 апреля назначены четырехсторонние переговоры с участием представителей США и Евросоюза по ситуации на Украине. Ранее Россия заявляла о нескольких условиях участия в этой встрече. Неприменение силы против тех, кто занял административные здания на востоке Украины, участие в переговорах представителей как востока, так и запада страны. О том, что Украина планирует обсуждать с Россией в Женеве, в интервью «Радио Свобода» рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.
Недавно вы заявляли, что можете представить доказательства того, что события на востоке Украины происходят при участии России. О каких доказательствах идет речь?
Мы сразу же передали эту информацию нашему постоянному представителю в ООН Юрию Сергееву. Речь идет о нескольких элементах. В первую очередь, это оружие, которое используют люди, захватывающие административные здания в восточных областях Украины. Это автоматы, которые в настоящий момент есть на вооружении российской армии. И это не те автоматы, которые были похищены во время нападения на СБУ или другие украинские органы правопорядка на востоке. Во-вторых, это форма, она используется российскими военными также в Крыму. В-третьих, это используемые каналы связи. Если сравнить фотографии и видеоматериалы, которые были сделаны нами на востоке Украины и в Крыму, то получается почти идентичная картина.
Можете ли вы подтвердить информацию о том, что происходящее на востоке страны финансируется из средств членов семьи и близкого окружения бежавшего в Россию Виктора Януковича?
Этот вопрос лучше адресовать нашим правоохранительным органам и службе безопасности Украины. Однако те сведения, которые есть в моем распоряжении, позволяют утверждать, что члены так называемой семьи имеют отношение к нескольким акциям на востоке. Более подробно об этом могут рассказать наши правоохранительные органы.
В настоящий момент вы готовитесь к четырехсторонним консультациям, которые должны состояться 17 апреля в Женеве. Ваш российский коллега Сергей Лавров говорил о том, что если начнется силовое противостояние с протестующими на Востоке, если будет применено оружие, то эта встреча не состоится. Вместе с тем события развиваются таким образом, что кажется, будто именно так все и произойдет.
Мне этот ультиматум кажется абсолютно необоснованным. Мы довольно много времени потратили на то, чтобы решить мирным путем проблему занятых зданий. Однако все выглядит так, что сценарий России — сорвать переговоры, встречу в Женеве. Потому что России нечего сказать, потому что ей придется признать свою политику агрессора. Я хотел бы обратить внимание также на то, что в России, как и в любой другой стране мира, реакция на происходящее была бы точно такой же, какими были решения украинского правительства и Совета национальной безопасности и обороны. Освободить занятые здания другим способом, кроме как антитеррористическим операции, невозможно.
И все-таки чего вы ожидаете от женевской встречи? Или для вас важно лишь то, чтобы она вообще состоялась?
Нет, я надеюсь, что мы начнем обсуждение, потому что нам есть что сказать. У нас есть свои требования, которые мы хотим представить российской стороне. Прежде всего, это касается вопроса деэскалации напряжения на Украине, включая Крым, а также на границах, отведения российских войск от наших границ. Кроме этого, мы хотим говорить о развитии торгового и экономического сотрудничества, основанного на рыночных правилах ВТО, а не на правилах шантажа и политики.
15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался в КНР со своим коллегой Ван И. Расцениваете ли вы эту встречу как попытку России переубедить Китай?
Я думаю, что это одна из целей поездки господина Лаврова. Китай, как вы, наверное, помните, занял нейтральную позицию в Генассамблее ООН по вопросу о Крыме. И я думаю, что российская сторона пытается убедить Китай перейти на ее сторону. Однако КНР очень осторожно относится к такому давлению и шантажу.
Раз уж мы заговорили о Крыме, каким образом, по вашему мнению, нужно решать проблемы крымчан? 18 апреля истекает срок, когда жители Крыма должны уведомить о том, будут ли они получать российский паспорт.
Знаете, я встречался с паном Джемилевым.
Я встречался с депутатом Мустафой Джемилевым и с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рафатом Чубаровым. Мы обсуждали их проблемы. Но я хотел бы подчеркнуть, что Министерство иностранных дел не должно заниматься Крымом, потому что Крым является частью Украины. И этими вопросами у нас занимаются соответствующие украинские министерства и ведомства. Я уверен, что правительство будет заниматься и занимается этими проблемами в настоящий момент. Я бы не хотел, чтобы в обществе укреплялось мнение, будто делами Крыма занимается МИД, потому что в таком случае складывается впечатление, что речь идет о загранице. Мы считаем Крым неотъемлемой частью Украины.
Мы уважаем интегральную часть Украины.
Аннексия Крыма России возобновила дискуссию о тесном сотрудничестве Украины и НАТО. В то же время Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины. Что в настоящий момент могло бы дать стране сотрудничество с этой организацией?
Для сотрудничества нам необходима информационная поддержка. Нужно дать украинскому обществу полную информацию о том, что такое НАТО и в каких областях Украина сотрудничает с этой организацией. К сожалению, с советских времен сохранился образ, что НАТО — это агрессивный военный блок, который намеревается напасть то ли на Украину, то ли на Россию, то ли на какую-нибудь другую страну. Но НАТО — не только военный, но и военно-политический союз. Эта организация реализует очень много социальных проектов, например, для военнослужащих, проектов научно-технического сотрудничества, развития СМИ, в том числе свободы слова. Я считаю, что Украина может сейчас в полной мере использовать этот потенциал и возможности, которые нам дает программа особого партнерства с НАТО. На данном этапе, используя эти возможности, я думаю, мы можем говорить об интенсивном сотрудничестве, но пока еще не о членстве.
А что касается сотрудничества с Европейским Союзом, вы делали заявление, что с 1 января 2015 года Украина может рассчитывать на введение безвизового режима со странами ЕС.
Реально мы можем до 1 сентября 2015 года выйти...
К 1 января 2015 года мы можем выйти на уровень готовности, необходимый для отмены визового режима. Но мы начнем переговоры только после того, как будут приняты все необходимые для этого решения. До 1 января следующего года мы можем подготовиться к выдаче биометрических паспортов. Уже утвержден образец, он лежит у меня на столе, как постоянное напоминание о моем обещании, что до 1 января будет начата выдача таких паспортов гражданам. Но кроме этого, нам нужно принять соответствующие законы и миграционные правила. Для этого нам понадобится разработать несколько законов и подзаконных актов, которые должны еще и заработать в реальности. Но они нужны нам вне зависимости от того, будем ли мы говорить о безвизовом режиме с ЕС или не будем.
Над интервью с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей работала моя коллега Александра Вагнер.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чего ждут россияне от диалога с президентом? Об этом накануне прямой линии с Владимиром Путиным говорим с экспертами Ольгой Здравомысловой, Валерием Хомяковым и Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор программы в 7 утра и всегда на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Словакии, через которую проходит почти половина экспорта российского газа в Европу, во вторник начались очередные переговоры об организации реверсных поставок на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания РВЕ объявила о возобновлении таких поставок газа с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года. Подписание украинско-словацкого меморандума запланировано на 28 апреля. Каждая сторона предлагает пока собственную схему реверсных потоков. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В общем объеме возобновляемых реверсных поставок на Украину с территории Польши примерно равными долями будет представлен газ из России, Норвегии и стран Европейского Союза, отмечается в сообщении немецкой компании РВЕ, а их стоимость будет определяться исходя из оптовых цен на европейском рынке и тарифов на транспортировку. Со своей стороны польский газотранспортный оператор компания «Газ Систем» отметила, что объемы прежних реверсных поставок составляли около 1,5 миллиардов кубометров в год. Это 5% потребностей Украины в импортном газе или 3% общего его потребления в стране. Из Варшавы независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Анджей Шченсняк.
Поставки газа из Европы на Украину начались еще в конце 2012 года в соответствии с контрактом, заключенным украинской компанией «Нафтогаз» с немецкой РВЕ. Они продолжались до осени 2013 года. Речь идет об относительно небольших объемах, порядка 1 миллиарда кубометров, но это был газ значительно более дешевый, чем российский. То есть в украинскую систему попадал газ, ранее импортированный в Европу из России. Такая же схема применяется и в Венгрии, но там речь может идти о больших объемах – 4 или даже 5 миллиардах кубометров в год.
Судя по предварительным заявлениям правительства Венгрии, реверсные поставки газа из их страны на Украину могут составить примерно 3,5 миллиарда кубометров в год. В этом случае общий объем поставок из Польши и Венгрии не превысит 5 миллиардов кубометров, то есть 16% потребностей Украины в импортном газе. Тогда как поставки из Словакии, обсуждаемые на начавшихся здесь переговорах, уже нынешней осенью могут составить 3 миллиарда кубометров в год, а с весны будущего года – более 9 миллиардов. Из Украины в Словакию проложены 5 линий газопроводов. Из них активно используются 4, причем эти мощности более чем на 90% зарезервированы «Газпромом» для поставок в Европу на ближайшие 15 лет. Но реально он использует сегодня менее половины зарезервированных мощностей, отмечает исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis в США Михаил Корчемкин.
Словацкий контракт, подписанной компанией «Евстрим» «Газпромом», он очень выгоден словацкой стороне, и понятно, почему словаки им дорожат. Контракт гарантирует оплату на протяжении многих лет до 2029 года, даже если «Газпром» не будет поставлять никакого газа по газопроводам.
В этом контексте, видимо, Братислава и предлагает задействовать для реверсных поставок на восток неиспользуемый ныне газопровод от словацкого городка Вожане до газохранилища возле украинского Ужгорода. Для реализации такого плана необходимо построить лишь небольшое ответвление на словацкой стороне от магистрального газопровода до предлагаемого к реверсному использованию. Украинская сторона, судя по сообщениям с переговоров, полагает, что его мощности будет явно недостаточно и предлагает свой вариант. Он исходит из того, что отвод от одного из четырех магистральных газопроводов, начинаясь на словацкой территории, возвращался бы в тот же газопровод, но уже на украинской стороне. Михаил Корчемкин.
Построить то, что называется в профессиональном языке лупингом, то есть небольшой параллельный газопровод для подачи газа из Словакии в обратном направлении. Закольцовка – это такая логичная схема реверсных поставок, которая требует минимальных вложений. Действительно, там речь идет о полукилометровом газопроводе, ну и соответствующие врезки. Главное, чтобы российский газ физически проходил через, ну, грубо говоря, газовый счетчик на словацкой стороне границы. А потом он возвращается и крутит этот счетчик бесконечно. Соответствующий объем Украина будет отбирать в любом месте своей газотранспортной системы, начиная там от российской границы и до западной границы с Евросоюзом.
Словакия со своей стороны опасается, что подобная схема может так или иначе нарушить условия ее действующего контракта с «Газпромом». Но при любой договоренности реальные поставки могут начаться в этом году не раньше осени, когда цены на европейском рынке газа в преддверии зимы традиционно повышаются. Независимый польский эксперт Андрей Шченсняк.
Главным фактором таких поставок является цена. В ситуации, как в середине прошлого года, когда цена российского газа составляла около 420 долларов за 1000 кубометров и сразу на несколько десятков долларов превышала тогдашние биржевые цены в Европе, импорт Украиной газа с Запада окупался. Но когда осенью, с приближением зимы, европейские цены резко выросли, такие поставки немедленно прекратились. Сегодня, если иметь в виду заявленную Москвой цену для Украины почти в 490 долларов, реверсные поставки тем более окупятся. Ведь в Европе цены снижаются и составляют ныне примерно 350 долларов. Разница существенная. Вопрос в том, насколько сама Украина в состоянии оплачивать этот газ.
Реверсные поставки отнюдь не благотворительность, это прибыльный бизнес, поясняет Михаил Корчемкин, директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Понятно, что в этих схемах весь выигрыш достается не одной Украине, какую-то часть прибыли получает и продавец. И у продавца, в общем-то, выгода двойная. Во-первых, продавец, какая-то европейская компания, имеет часть маржи, вот, разницы между ценами, плюс украинский реверс помогает этой компании выполнить условия take or pay, или бери или плати, согласно которому европейцы должны гарантированно закупать какие-то минимальные объемы. И украинский реверс в этом получается им подспорьем.
Словацко-украинские переговоры о реверсных поставках газа, открывшиеся во вторник в словацком приграничном городке Вельки-Капушаны, продолжаются. Подписание итогового их меморандума пока запланировано на 28 апреля.
У микрофона был экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Российская Госдума одобрила в первом чтении реформу местного самоуправления, которая в случае принятия отменяет выборы мэров в крупных российских городах. За законопроект проголосовали только представители партии «Единая Россия». Остальные фракции с реформой не согласны. Ее идея принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. В своем обращении к парламенту он предложил приблизить к народу власть на местах. Отмена выборов мэров российских мегаполисов выгодна «Единой России», представители которой в последнее время проигрывают оппозиционерам. Победивший на недавних выборах мэра Новосибирска коммунист Анатолий Локоть обошел кандидата от партии власти Владимира Знаткова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В спорном законопроекте предлагается новое муниципальное деление. Появляются городские округа с делением на районы и внутригородские районы. Власть формируется так. Сначала определяется состав представительного органа внутригородских районов. От них делегируются представители в представительный орган с внутригородским делением. Из этого состава депутатов будут избирать главу местной думы, который станет мэром. Городским хозяйством должны заниматься сельскохозяйственные сити-менеджеры, с которыми будет заключаться контракт. За принятие законопроекта проголосовала партия «Единая Россия». Остальные фракции его раскритиковали. В «Справедливой России» реформу назвали «вызовом народовластию» и «похоронами всей демократической системы». Депутат Илья Пономарев считает, что реформа в ее нынешнем виде приведет к дезорганизации управления в российских городах.
В этом законе есть две части. Одна часть, которую я поддерживаю полностью, а другая часть, которую я не менее полностью не поддерживаю. Ту часть, которую я поддерживаю, это устранение двоевластия на уровне сельских районов, когда существует параллельно администрация сельского района и администрация районного центра, и очень часто там существует конфликт, и я полностью поддерживаю, что лучше, чтобы это была одна администрация. В этом законе эта проблема решается. Но, что называется, как у нас часто происходит, вот под шумок, под хорошую инициативу пытаются решить еще текущую сиюминутную политическую задачу. Эта политическая задача состоит в том, что «Единая Россия» проигрывает, как мы видим, выборы практически во всех значимых городах России, то есть вероятность победы оппозиционеров все возрастает, и вот, соответственно, они нашли асимметричный, как говорится, ответ. Вообще полностью отменить выборы на уровне областных центров. Эта реформа просто проводится в интересах «Единой России» и ее губернаторов, которым не нужны проблемы в своих городах. В общем, мы видим, что даже большое количество единороссовских мэров против этой реформы. Я знаю, что у нас в Новосибирской области, например, несмотря на то, что только что «Единой России» были проиграны выборы мэра Новосибирска, тем не менее большинство депутатов и областного совета, и городского совета, они против этой реформы. Большая часть из них предпочитает свое мнение публично держать при себе, но в кулуарных разговорах я, вообще говоря, не встречал еще ни одного человека, который бы эту реформу поддержал.
Ну а к чему она в принципе может привести, если будет принята в том виде, в котором сейчас существует?
Она приведет, прежде всего, к дезорганизации управления в городе. Потому что вот есть единый мегаполис, да, тот же самый, например, Новосибирск. В нем 10 районов. А если реформа будет принята в нынешнем виде, на уровне каждого района возникнет своя выборная власть, которая будет формировать власть общегородскую. То есть главной будет не общегородская власть, а главная будет власть районная. В итоге мы получим 10 конкурирующих друг с другом конгломератов, которые в свое время, еще в советское время, были построены по абсолютно случайному принципу, и единое городское хозяйство просто перестанет существовать. Естественно, это абсолютно неправильно.
Это был депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Депутат от КПРФ Владимир Федоткин считает, что законопроект о местном самоуправлении увеличит число депутатов в 3-5 раз, что слишком дорого обойдется налогоплательщикам.
Данный законопроект, он ничего, кроме вреда, не принесет. Никто не посчитал, а сколько появится чиновников. У нас сегодня один председатель городской думы, а будет 4 председателя городских дум. У него и нынешнего 2 заместителя, будет 4 заместителя. Число депутатов возрастет в 4-5-6 раз. А ведь пусть там часть будут не освобожденные, но они все равно будут иметь какое-то время на выполнение депутатских полномочий. И кто-то это время будет им оплачивать. Естественно, предприниматель оплачивать не будет. То есть компенсировать это время будет из бюджета. А в бюджете и так нет денег. То есть вот с какой стороны не подходи, данный законопроект только вводит в сторону от проблем местного самоуправления. Он не решает главные задачи. А главное — это кадры, главное — это деньги. Главное – это собственность.
Владимир, еще а как нет. Вы относитесь к тому, что будут назначаться главы крупных городов, а не...
Категорически против, категорически. Вот мы в Рязани уже давно добиваемся, и уже несколько было инициативных групп о том, чтобы провести референдум, чтобы глава города выбирался. Когда он назначается, это психологически, он служит тем, кто его назначил. То есть половина комиссии будет представитель от губернатора, половина, значит, эти члены комиссии будут снизу. А когда выбирается всенародно, он, ну простите такое слово, будет стараться понравиться народу. Потому что через несколько лет, там 3-4 года, будут новые выборы. И он должен сказать: ребята, я вам вот что сделал, изберите меня повторно. А когда его назначают, зависимо от тех, кто его назначил. Это совершенно другая, это уже не демократия, это совершенно другая психология руководителя. И он будет работать по указаниям тех, кто его назначил.
Это был депутат от КПРФ Владимир Федоткин. Предложения по реформе местного самоуправления были внесены в Думу 12 марта депутатами от «Единой России» и ЛДПР, а также сенатором Степаном Киричуком. По замыслу Владимира Путина, реформа сделает местную власть ближе к народу. Политолог Николай Петров считает, что ее суть совсем в другом.
Сама идея законопроекта, как который фактически отменяет прямые выборы мэров в крупных городах, она очень понятно имеет абсолютно политический смысл. В последнее время с ростом протестных настроений и недовольства партии власти, именно в крупных городах партия власти имела целый ряд таких неприятных для себя поражений. Это и Екатеринбург, и Петрозаводск, и отчасти Москва, и, наконец, самое последнее — Новосибирск. И было принято очевидно решение просто эти выборы отменить, тем чтобы такого рода проблем больше не иметь и перейти в этих городах на другую схему назначения, по сути дела, руководителей. Это, с одной стороны, продление вертикали власти вниз, на верхний уровень местного самоуправления, и это, в общем, очень серьезное изменение конституционных основ, потому что местное самоуправление, оно не является государственной властью, это самостоятельная по Конституции ветвь. Теперь по этому новому закону местным самоуправлением будет считаться только низовой уровень, где будут разрешать спокойно выбирать мэра, в том числе и прямым образом, потому что это тот уровень, который не имеет абсолютно никаких финансовых средств, никаких ресурсов, никаких особых полномочий, и там выбирают, назначают или как угодно иначе определяют руководителя на уровне сельсовета, не имеет особо.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Против реформы местного самоуправления в ее нынешнем виде выступает даже российское правительство. Еще в апреле Минфин отправил в Думу предложение по снижению расходов местных бюджетов, в первую очередь за счет отмены института сити-менеджеров и введения обязательного совмещения должности мэра и главы администрации. Также предлагается разграничить полномочия между уровнями власти и установить мораторий до 2018 года на передачу регионами полномочий и доходных источников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Политики и общественность Киргизии расходятся во мнениях по поводу действий России на Украине, которые, как заявляет местная оппозиция, заставляют задуматься об отношениях страны с северным стратегическим партнером. Лидеры киргизских оппозиционных партий, недовольные внешнеполитическим курсом президента Алмазбека Атамбаева, направленным на дальнейшее сближение с Москвой, вновь потребовали его отставки. На прошлой неделе оппозиция провела в Бишкеке и еще нескольких городах крупные акции протеста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Тимур Токтоналиев.
Спикером парламента является член социал-демократической партии Киргизии СДПК, которую возглавляет Алмазбек Атамбаев. Как и в первый раз, этой же партии он недавно дал право сформировать парламентскую коалицию большинства и избрать состав правительства. Новый премьер-министр, как, впрочем, и предыдущий, считается лояльным президенту. Атамбаева критикуют за его пророссийскую политику и выступают против продажи киргизских предприятий российским госкорпорациям. С его приходом на пост главы государства Бишкек усилил сотрудничество с Москвой и продал ей ряд стратегических объектов страны. На данный момент рассматривается вопрос о продаже Роснефти контрольного пакета акций крупнейшего аэропорта Манас, которые в июле этого года покидают американские военные. Кроме этого, на митинге в Бишкеке оппозиционеры потребовали национализации крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор, ставшей причиной нескольких массовых беспорядков. Один из лидеров оппозиции, беспартийный депутат парламента Равшан Джейнбеков, после митинга заявил, что сейчас оппозиционерами разрабатывается программа развития страны, и скоро она будет презентована общественности.
В течение максимум 3-4 недель мы представим альтернативную стратегию развития Кыргызстана, и мы представим абсолютно другой путь развития Кыргызстана, чем стратегия развития Кыргызстана президента Атамбаева. Альтернативная стратегия развития Кыргызстана будет опираться, первое, на 5 принципов и 5 государственно важных институтов. Первое – это конкуренция политическая, второе – свобода слова, третье – общественный парламентский контроль над властью, четвертое – открытость и прозрачность, пятое – подотчетность власти. 5 институтов – независимый парламент, независимый суд, независимое правительство, сильное гражданское общество и пятое – честные, чистые, прозрачные выборы.
Пока протестующие 10 апреля в парке имени Максима Горького критиковали президента в передаче крупнейшего газового предприятия «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» за символический 1 доллар, Алмазбек Атамбаев в своей резиденции вместе с главой российского газового монополиста Алексеем Миллером принимал участие в церемонии подписания соглашения о купле-продаже и превращении киргизского «Кыргызгаза» в российский «Газпром Кыргызстан». Во время встречи с Миллером президент заверил критиков в том, что страна не стала зависимой от России.
Конечно же, как всегда, не обошлось без спекуляций. После подписания соглашения там же только на развитие газовой отрасли Кыргызстана больше 600 миллионов долларов инвестиций. Для меня главное то, что мы теперь будем встречать зиму, зная, что будет зимой газ. Когда кто-то говорит о том, что мы впадем в зависимость от России, я хочу еще раз напомнить, что наоборот, мы сегодня выходим от зависимости по поставкам газа.
Киргизский президент называет Россию стратегическим партнером, и в рамках этих отношений Москва играет большую роль в экономике и военных вопросах страны. Но по мнению сторонников Атамбаева, это вовсе не значит, что Москва управляет Бишкеком. В Бишкеке и трех областных центрах акции протеста проходили под усиленным контролем многочисленных сотрудников правоохранительных органов. Хотя областные администрации были оцеплены плотным кордоном спецназа, митинги были немногочисленными. В Бишкеке собралось, по разным оценкам, от 1000 до 3000 человек, а в регионах несколько сотен. И прошли они без происшествий. По мнению экспертов, таким образом оппозиционеры уже начали подготовку к предстоящим выборам, первый из которых состоится в 2015 году в национальный парламент. В 2016 будут выборы в местные советы, а в 2017 году – президента. Эксперт по государственному управлению Шаразил Бактугулов обращает внимание на разношерстный состав движения и говорит, что после первых пробных митингов в столице и регионах оппозиция начнет работу по увеличению своих сторонников.
Митинг – это был как пробный камень. В принципе, оппозиция обкатала свои схемы, они вполне работающие, люди собираются и так далее. Теперь им надо искать повод для того, чтобы пропагандировать среди простого населения байку о том, что власть коррумпирована, распродает страну и так далее.
В 2012 и 2013 годах оппозиция провела десятки митингов в Киргизии, крупные из которых в Бишкеке и Иссык-Кульской области вылились в массовые беспорядки. На многотысячном митинге партии «Атаджурт за национализацию золоторудного месторождения Кумтор» в октябре 2012 года ее лидер Камчыбек Ташиев призвал многотысячную толпу захватить власть. Он вместе с протестующими перелез через забор Белого дома, за что был лишен депутатского мандата вместе с другими коллегами, задержан и осужден, но позже все же был оправдан и отпущен на свободу. Другие беспорядки имели место на северо-востоке страны, Иссык-Кульской области, где расположена разрабатываемая канадской компанией крупнейшая золотая руда «Кумтор». Требующие его национализации местные жители в мае и октябре 2013 года перекрыли центральную магистральную трассу, а также дорогу, ведущую к руде, обесточили предприятие и взяли в заложники губернатора области Эмильбека Каптагаева. Национализация Кумтора по-прежнему остается одним из главных требований Атажурта, вошедшей в национальное оппозиционное движение. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Правительство Германии в среду заявило, что не поддерживает идею убрать два танка с мемориала павшим советским воинам в центре Берлина в знак протеста против действий российских властей на Украине. Ранее газета «Бильд», издаваемая медиаконцерном Акселя Шпрингера, начала сбор подписей под петицией, требующей удалить два советских танка Т-34, являющиеся частью мемориала советским воинам неподалеку от Бранденбургских ворот. С обзором немецкой печати на эту тему корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Газета «Бильд» в небольшом тексте на первой полосе под крупным заголовком «Мы не желаем больше видеть русские танки перед Бранденбургскими воротами» дает объяснение своей инициативы. Цитата. «Мы будем добиваться нашей петиции демонтажа символов войны с мемориала в Берлине». Газета далее пишет. В Европу вернулся страх войны. В борьбе за власть над Украиной кремлевский диктатор Владимир Путин придвигает границы все больше танков. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил в эти дни, что Россия, очевидно, готова двинуть свои танки через европейские границы. Русские танки – это символ политики холодной войны, политики силы. Далее следует сам текст петиции. Цитата. Бундестагу предлагается принять решение об удалении русских танков с мемориала в берлинском районе Тиргартен. Основание. В В то время как русские танки угрожают свободной демократической Европе, мы не хотим видеть никаких танков русских у Бранденбургских ворот. Мы не хотим этим отказать в уважении и почтении к памяти о неизмеримых страданиях и жертвах русского народа во Второй мировой войне. Напротив. Но мы думаем, что память о похороненных на территории мемориала солдатах Красной Армии будет и далее достойно сохраняться, если она не будет при этом автоматически и несправедливо связываться с гегемонической политикой военной силы нынешнего кремлевского руководства и с танками Путина. Уроком из ужасающих кровопролитий Второй мировой войны должно быть послание мира и взаимоуважительного отношения между народами. Это особенно важно для сердца Берлина, откуда в 20 веке была начата полная роковых последствий война. Конец цитаты. Антипутинские настроения в Германии нарастают. За минувшие 2 недели рядовые немцы стали критичнее относиться к действиям России на Украине. Если раньше 49% считали, что после Крыма Москва попытается аннексировать и другие части этой страны, то теперь таковых стало уже 67%. Только четверть опрошенных, 26%, верит, что на Крыме Кремль остановится. В конце марта так думали больше респондентов, 41%. Владимир Путин в его последнем телефонном разговоре с Ангелой Меркель высказал мнение, что Украина балансирует на грани гражданской войны. Депутат Европарламента от партии «Союз 90 Зеленые» Вернер Шульц так прокомментировал это заявление. Он, Путин, и есть во всех случаях зачинщик эскалации на Украине и возможной гражданской войны. В этом его высказывании видна его циничная двойная мораль. Мы можем вспомнить, что тот же Путин потребовал от тогдашнего президента Украины Януковича любым способом, включая применение силы, покончить с Майданом. Теперь же попытку временного правительства на Украине восстановить на востоке страны порядок Путин интерпретирует как атаку на доведенных до отчаяния граждан, где есть немало доказательств, что среди них действуют военизированные вооруженные группы с участием людей из российского спецназа, которые занимают важные стратегические точки на востоке Украины. Интересно, что хотя, несомненно, петицию поддержат многие, правительство Берлина, Берлинский Сенат, уже высказался отрицательно и заявил, что не поддерживает изложенные в петиции требования к Бундестагу. Близкая к левой партии газета «Neues Deutschland», «Новая Германия», откликается на петицию статьей «Шпрингер атакует советские танки». Газета так излагает позицию берлинских властей. ФРГ в ходе объединения страны взяла на себя обязательство по долговременному сохранению находящихся в Берлине советских мемориалов. Именно об этом и напомнила представитель Сената Даниэла Аугенштайн. К этим мемориалам относятся, кроме находящегося неподалеку от Бранденбургских ворот, также мемориалы в Трептов-парке и районе Панков-Шонхольц. Все они были созданы вскоре после окончания войны. На их территории похоронено 23 тысячи советских солдат и офицеров. Представитель Сената Даниэла Аугенштайн заявила, что петиция неверно понимает и интерпретирует исторический фон события прошлого. Она, в частности, сказала: «Эти мемориалы и сегодня являются напоминанием о том, какие страшные последствия может иметь война и главенство насилия. Эти памятники – свидетельство освобождения Германии от диктатуры национал-социализма и важнейшие свидетели окончания войны. Поэтому и для этого и стоят танки и гаубицы на памятнике в Тиргартене. Эти танки и гаубицы надо рассматривать в историческом контексте, и они сегодня никак не могут быть выражением военной угрозы». Конец цитаты. Газета далее пишет, что у памятника в Тиргартене, рядом с которым захоронены 2000 советских солдат и офицеров, фамилии которых выгравированы на стелах, как и у других советских мемориалов, проводятся памятные мероприятия. Мемориалы посещаются как ветеранами войны, так и родственниками похороненных здесь солдат и офицеров. Представительница Сената подчеркнула также, что 2 советских танка Т-34, о которых идет речь в петиции, неверно истолковывать как танки нынешней Российской Федерации. Эти танки принадлежали Красной Армии СССР, которой больше нет. Интернет-газета прокоммунистической ориентации «Neue Rheinische Zeitung» опубликовала адресованное послу России в Германии Владимиру Гринину открытое письмо генерального секретаря Международной Федерации борцов сопротивления против фашизма доктора Ульриха Шнайдера. В письме выражается неприятие инициированной петиции и, в частности, говорится, цитата: «Международная Федерация борцов сопротивления, объединяющая также организации бывших партизан и депортированных граждан, а также борцов в рядах антигитлеровской коалиции и антифашистов нынешних поколений из почти всех европейских стран и Израиля, Более 60 лет ведет борьбу за сохранение исторической правды и за сохранение достойной памяти об антифашистах. Мы можем вас заверить, господин посол, что используем все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, чтобы памятнику и исторической памяти не было нанесено никакого вреда. Просьба проинформировать ваше правительство о позиции нашей организации. По сообщению газеты «Бильд», петиция была в понедельник отнесена в соответствующий отдел Бундестага, который должен не позднее, чем через 2 недели, принять решение о допуске петиции к рассмотрению депутатами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». И на очереди у нас рубрика «Почти всегда», завершающая программу «Сегодняшний факт». Минобороны России заявила о начале большого проекта – создании к столетию начала Первой мировой войны, которая будет отмечаться 28 июля, специального сайта, где будет доступна информация о Первой мировой войне из российских и зарубежных архивов. Этот портал будет посвящен ключевым событиям Первой мировой войны 1914-1918 годов. И одновременно руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов сообщил, что все документы времен Первой мировой войны, которые хранятся в России, с минувшего понедельника находятся в открытом доступе, и увидеть их можно из любой точки мира. У микрофона мой коллега, историк Ярослав Шимов.
Две поступившие в последние дни новости, касающиеся памяти о Первой мировой войне в России, оставляют неодинаковое впечатление. Первое – сообщение главы Федерального архивного агентства Андрея Артизова о том, что все документы времен Первой мировой, которые хранятся в России, с минувшего понедельника находятся в открытом доступе. Их описи размещены в интернете на сайте военно-исторического архива. Это событие не может не радовать как профессиональных историков, так и всех, кто интересуется историей и хочет иметь представление о ней не только по разного качества популярным книжкам, но и из первоисточников. Тем более, что речь идет о Первой мировой, эпохе, сыгравшей без всякого преувеличения роковую роль в истории России. Безусловно, оцифровка, систематизация и перевод в открытый доступ более чем 300 тысяч архивных дел – плод огромной и длительной работы. Надо заметить, что в постсоветские годы Россия, к счастью, стала довольно быстро сокращать отставание от других европейских стран в том, что касается и собственно архивного, и историографического изучения Первой мировой. Ведь советская эпоха подобного рода исследованиям не благоприятствовала. В официальной советской историографии Первая мировая присутствовала в основном как пролог к большевистской революции и наглядное выражение кризиса и упадка проклятого царского режима. Интерес к ней как к самостоятельному и весьма важному историческому событию был по сравнению с западными странами весьма мал. К примеру, сборники документов, касающихся июльского кризиса 1914 года и начала войны, впервые выпущенные в Советском Союзе еще в 20-е годы, были весьма неполными и подверглись идеологической редактуре в духе большевистских представлений о Первой мировой как «схватке империалистических хищников». Поэтому нынешнее полное открытие архивов можно считать отличным подарком всему обществу к столетию начала войны. Тем более, что популяризация истории Первой мировой или Великой войны, как ее принято называть в Европе, для России по-прежнему остается актуальным делом. Ведь, несмотря на все усилия историков, о войне, которая привела к краху старой России, широкой публике по-прежнему известно гораздо меньше, чем о Второй мировой. Хотя, согласно распространенному среди историков представлению, которое я склонен разделять, трагедия, начавшаяся в 1939 году и завершившаяся в 1945, была во многом продолжением войны 1914-18 годов, войны, которая создала куда больше проблем и конфликтных узлов, чем устранила. Другая новость последних дней – намерение Министерства обороны России создать интернет-портал под названием «Память о героях Великой войны». Как сообщил Андрей Таранов, глава управления этого ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества, на новом сайте планируется размещать информацию из российских и зарубежных архивов, связанную с Первой мировой войной, а также интерактивные карты боевых действий, фотографии и модели мемориальных объектов, находящихся в России и Европе. Казалось бы, тоже благое дело. Но возникают определенные вопросы по поводу того, каким именно образом будет преподноситься история той войны на сайте, создаваемом военным ведомством. Атмосфера ура-патриотического подъема, стимулируемого властями в связи с событиями вокруг Крыма и Украины, заставляет сомневаться в том, что подход к событиям столетней давности будет объективным и непредвзятым, что он будет направлен на то, что наиболее ценно в изучении русского исторического опыта Первой мировой и что делает ее сейчас, спустя 100 лет, неожиданно актуальной. Это механизм возникновения международных кризисов. Это появление и исчезновение патриотической горячки. Это героизм солдат и офицеров, используемый правителями ради достижения туманных геополитических целей. Это, наконец, перерастание внешнего конфликта во внутренний кризис, который вылился в революцию и погубил былую Россию. Все это куда более глубокие и важные вещи, чем своего рода игра в солдатики, изучение войны по направлениям наступлений и отступлений и цифрам потерь сторон в отдельных битвах. Очень хотелось бы, чтобы все мои сомнения оказались необоснованными и излишними, но слишком уж часто в последнее время история в России используется для оправдания актуальной политики.
О том, что помнят сегодня в России о Великой войне, я побеседовал с еще одним историком, доцентом РГГУ Никитой Брусиловским. Насколько велик, с военно-исторической точки зрения, был вклад России в Первую мировую войну?
Не российский на сегодняшний день, конечно, не западные историки, никто не будет отрицать, что вклад достаточно велик. Я бы не стал использовать такие громкие, пафосные слова, что Россия спасла Европу, но Россия существенно помогла своим союзникам по Антанте, потому что оттянула на себя существенную часть сил именно Тройственного союза. Когда началась война, Россия одерживает целый ряд крупных побед не столько над немцами, сколько над Австро-Венгрией. Ее армия не такая сильная, не такая крупная, и Россия очень быстро двигается по территории сегодняшней Западной Украины, Закарпатья, то есть земель, которые, в общем-то, и предполагалось присоединить к Российской империи по результатам войны. Ну и местное население в целом тогда это движение войск приветствовал. Была создана даже русская администрация, появилась очень ненадолго Львовская губерния. Городу Лембергу вернули тогда историческое название Львов, но потом, в результате великого отступления 1915 года, все это будет потеряно, потому что австрийцы очень быстро попали в тяжелое положение, и немцы, как союзники австрийцев, должны были их спасать. В результате чего и бросили огромные силы именно на Россию. Потеряны были и Польша, и Западная Украина, и другие земли. Но это, конечно, существенно оттянуло на себя немецкие силы. Ну и плюс, конечно же, война против Турции. Но тут уж России было не привыкать. Россия одерживает победу за победой, захватывает Западную Армению, та, которая сейчас и остается на территории Турции, и двигается достаточно активно по Черноморскому побережью.
Вот вы сами сейчас упомянули эту одну из популярнейших теорий в массовой российской поп-истории, как я это называю. То, что в этой войне Россия ценой самопожертвования спасла другие страны Антанты от неминуемого поражения, и что потом, в 1917 году и далее, Антанта предала союзника, и это привело сначала к поражению от Германии и Австро-Венгрии, а потом к победе большевиков в гражданской войне, которая в России началась, когда во всем мире Первая мировая война еще не закончилась.
Это, на самом деле, довольно-таки странное получается заявление, потому что, во-первых, страны Антанты потом помогали и белому движению. Вопрос в том, конечно, насколько это было активно, но помощь все-таки была. И нельзя перекладывать ответственность за революцию и все то, что происходило после февраля 17 года, естественно, на западные страны.
Как я понимаю, в официальной советской и современной российской истории вообще всегда считалось, что Россия одна из стран-победительниц в Первой мировой войне. При том, что Российская империя как государство исчезла с карты мира еще за год до ее окончания, а руководители новой советской России мгновенно заключили с противником, с центральными державами, Брест-Литовский мир, который они сами же называли похабным. Вот как эти исторические мифы все сегодня укладываются в головах?
Называть Россию победительницей в Первой мировой войне абсолютно неправильно, потому что это просто называется идти против исторической истины. Брест-Литовский мир, наверное, позорник которого в истории России не было. Не только потому, что существенные территории отторгались, но там и денежная уплата была, соответственно. Ну и сам по себе факт, что война, которая длилась для России почти 4 года, вот заканчивается таким позорнейшим миром. Был такой, можно сказать, даже русский Версаль. Это что касается, наверное, современных российских историков. А для советских историков этого вообще не существовало, потому что они смотрели на Первую мировую войну не так, как это делают и современные историки, и зарубежные историки, то же самое. То есть для них это была так называемая империалистическая война. Они это рассматривали как войну классов, войну господ против друг друга. Вот такова была идея большевиков на тот момент. И в общем и целом красной нитью она будет проходить через всю советскую историю. То есть то об этом говорили очень громко, как в 20-е годы, когда продолжали ждать мировую революцию. Потом, на время вот этого сталинского патриотизма эпохи Великой Отечественной войны, когда начинают, как бы так, задвигать вот эти идеи мировой революции назад, об этом подзабыли, но все равно дальше, в послевоенных учебниках, так или иначе, эта идея проскальзывала. То есть о Первой мировой войне либо говорили с отрицательных позиций, начнется империалистическая война, и пролетариату в ней делать нечего, либо ничего просто не говорили, не упоминали. В этом смысле, кстати, рассекречивание архивов, произошедшее сейчас, очень большой плюс для историков, потому что есть возможность объективно рассмотреть уже реальные исторические источники, без каких-то комментариев и советских историков, и других, самому на этой основе сделать...
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историки Ярослав Шибов и Никита Брусиловский. На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о самых заметных событиях среды 16 апреля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий программы Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.